Дорогая церковь, гости собрания нашего, всех приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Перед молитвой хотелось бы открыть слово, записанное в Евангелии от Матфея, 8 главе. С 18 буду читать по 23 стихи. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник подошед, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. Другой же из учеников его сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов“. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Аминь. Вот на этом я хотел бы остановить свое чтение. Считаю, что это очень непростой отрывок в Евангелии. И вот 18 стих говорит нам, что Иисус велит ученикам отплыть на другую сторону. Причем Иисус велит им отплыть после того, как Он увидел множество народа. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Вот что же это за множество народа, которое увидел Иисус? Кто были эти люди? Что же это за множество? И вот надо сказать, что Иисуса окружали далеко не самые сильные, не самые здоровые и не самые успешные люди. Скорее наоборот. Его окружали больные, немощные, обремененные и слабые люди этого мира. Вот это большинство составляло тех, на которых, как, знаете, можно сказать, без слез не посмотришь. И Христос смотрел на них, и ему было жалко их, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Однажды ученики Иоанна приходят к Иисусу и спрашивают: «Ты ли тот, который должен прийти или нам ожидать иного, другого?» И Христос им говорит: «Скажите, что видите и слышите. Слепые видят, прокаженные очищаются, хромые ходят, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». Вот это те, кто окружал Иисуса. Хромые, слепые, прокаженные, нищие. В этом же Евангелии, в Евангелии от Матфея, в 4 главе, мы читаем с вами с 23 стиха: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, из Иордана». Вот оно, это множество. Причем это были люди, которые хотели не просто услышать Иисуса, а которые хотели реально получить от Него какую-то помощь, которые хотели прикоснуться к Нему. Сказано, что приносили к Нему детей, чтобы прикоснулся к ним. Однажды одна женщина верила, что если она прикоснется к Иисусу, то она исцелится, потому что много лет она страдала и потерпела от врачей, ничего ей не помогало, но верила, что если хотя бы прикоснется к Нему, она исцелится. И когда она прикоснулась, то вот Евангелие говорит, из Него вышла сила. И вот я хотел, чтобы мы сегодня с вами представили, в какой атмосфере находился Христос и Его ученики. В каком окружении, как правило, находился Христос и Его ученики. Это немощные люди, это больные люди, это родители умирающих детей. Это постоянные вопли, постоянные крики, это мольба. Это в глазах просьба. В эксперименте доказано, что вот если абсолютно здорового человека у которого нормальная психика, который эмоционально уравновешен, физически здоровый, крепкий, поселить, поместить в среду больных, чтобы он видел их, слышал их, чтобы он наблюдал их болезнь постоянно, то он сам со временем станет больным. И вот когда мы читаем с вами здесь, увидев же Иисус вокруг себя множество народа, предположу, что это как раз таки и были больные, немощные, слепые, прокаженные, хромые, нищие. Он велит ученикам переплыть на другую сторону. Странно, да? Как будто бы Христос предлагает убежать от них. Но я думаю, как я вот размышляю, как Господь мне на сердце положил, вот в этом отрывке, в этом стихе я нахожу заботу Христа о своих учениках. Иисус любит тех, кому доверил Ему Небесный Отец. Он заботится о них. И, конечно же, вот переправившись на другую сторону, там нету этого самого покоя. Забегая вперед, хочу сказать, что переправившись, они увидели там двух бесноватых, двух одержимых. Как знаете, есть такая поговорка: убегали от волка, встретили медведя. И прежде чем переплыть на ту сторону, была буря, великая буря. Нету на земле такого края, где бы нашла покой моя душа. Есть такой гимн, есть песня такая. И пока мы будем на этой земле, все равно будут эти проблемы. Как Христос однажды говорит: нищих всегда будете иметь с собой. То есть всегда будет о ком заботиться, о чем заботиться. Но вот в этом стихе мне бы хотелось, чтобы мы с вами сегодня, первое, что хотелось бы сказать, услышали посыл нашего Господа переплавиться на ту сторону, где не будет слез, где не будет болезней, где не будет воплей и криков. Туда, где Христос отрет последнюю слезу. Есть такая песня: есть на небе город, город чудный света, где уже болезней и страданий нету. Там живут святые, там играют гусли, вместе прославляя Господа Иисуса. И припев: болезней там нет, не гаснет там свет. Вот если мы ученики Христовы, если мы идем за Ним, Господь предлагает нам не просто идти в никуда. Наша надежда, наш путь, он простирается за пределами этой земли. Он уходит в небо, в мир радости и покоя. И Господь сегодня говорит нам, чтобы мы с вами, живя вот среди этого мира, полного слез и боли, криков и воплей, шли туда, шли за Ним, где мир и покой. Эту же историю описывает евангелист Лука. И вот у евангелиста Луки есть очень интересный момент. Он пишет так, это Евангелие от Луки, 9 глава, 57 стих. Случилось, что когда были они в пути, к нему подошел некто, и вот, да, случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И я себе, и вот сопоставляя Матфея и Луку, я представляю себе эту картину так. Христос предлагает ученикам как-то переплыть, переправиться на сторону другую. И вот они пошли к берегу, пошли к лодке, и по пути к берегу, по пути к лодке, когда они были в пути, происходят вот эти диалоги. И вот первый человек говорит ему, я прочитаю, как это написано у Матфея, это был книжник. Тогда один книжник подошел и сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Вот какие хорошие слова. Нам кажется, что порой Господь желает, чтобы каждый из нас исповедовал такую вот преданность Ему, такую веру Ему. От каждого из нас Господь, ну, наверное, желал бы услышать эти слова. «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Мне это почему-то напомнило Петра, который однажды сказал ему: «Учитель, если даже все тебя оставят, я не оставлю тебя». Но вот я верю, что Евангелие – это Божье Слово, это откровение, которое Бог нам дал. И для меня очень важно, когда я читаю, когда я размышляю, обращать внимание на детали. И первое, что мне хотелось бы обратить, вот этот человек у Матфея, он не назван здесь учеником, он назван книжником, хотя книжник тоже может быть учеником, но тем не менее. И этот человек, он обращается здесь, в Евангелии от Матфея, к Христу, учитель. Однажды тоже один человек обращается к Иисусу, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Христос ему говорит: почему ты называешь меня благий? Никто не благ, как только один Бог. Иначе говоря, почему бы тебе не обратиться ко мне, как к Господу? И вот послание к Коринфянам, мы находим с вами такое слово, это в первом послании к Коринфянам, 12 главе, 3 стихе. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Он называет его учитель, для него он лишь только учитель, тот, за которым идут люди, который говорит не как прочие, как власть имеющий, который совершает такие великие поступки и дела, чудеса творит, но он лишь просто учитель. Иногда в церковь приходят люди, для которых Иисус – это просто учитель, просто тот, вокруг которого собираются люди и молятся. Церковь – это просто собрание хороших людей, в принципе, порядочных, которые ведут относительно здоровый образ жизни, без вредных привычек, не сквернословят. Здесь в церкви можно услышать какие-то, может быть, хорошие слова, истины. И для них Иисус лишь просто учитель. Он для них не Господь. Не тот, который спас, который оправдал. Не тот, которому хочется приходить и утром, и вечером, и ночью, и днем. Приходить, чтобы изливать перед Ним сердце свое, свою боль, свою скорбь. Не тот, с кем хочется порадоваться, потому что понимаешь, что все благое исходит лишь от Него. Для них Иисус так и не становится Господом. Тот, который является начальником жизни, без которого невозможно сделать вдох и выдох. Без которого невозможно повернуть голову ни направо, ни налево. Тот, который является первой, последней и единственной надеждой в этом мире и в грядущем веке. Есть прекрасный гимн, который мы с вами поем. Мне кажется, он отражает вот это состояние, когда человек признает Христа Господом. «О имя Иисуса нам! Так сладостно оно! Спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано, в нем исцеление тяжких ран». И язв души больной, в нем утешение христиан среди борьбы земной. В нем мой маяк, к нему стремлюсь и направляю путь. В нем пристань, где склоню главу, чтоб вечно отдохнуть. В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой. Он мой покров, и жизнь моя, и радость, и покой. Вот что значит назвать Иисуса Господом. И вот Христос отвечает этому человеку: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Иначе говоря, Он говорит, что идти за Мной не всегда бывает приятно и комфортно. Не везде тебя будут принимать, не везде тебя будут понимать, не везде тебя будут слышать и слушать. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в 4 главе, с 9 стиха мы читаем такие его слова. «Мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся». И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый доныне. Вот что значит негде преклонить голову. Это значит сделаться позорищем для мира, для ангелов и человеком. Это значит быть безумным Христа ради. Это значит быть немощным. Это значит быть в бесчестии, терпеть голод, жажду, наготу, побои, скитаться, трудиться, работая своими руками, терпеть злословие, быть гонимым, терпеть хулу, быть прахом всеми попираемым. Вот что значит порой негде преклонить голову. И я думаю, как мне думается, я могу, конечно, ошибаться, но я представляю себе так. Когда Иисус сказал эти слова ему, я думаю, что он остановился и не пошел дальше к лодке. Он не пошел дальше к берегу. Эти слова, они остановили его. Они соблазнили его. Как помните, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, Иисус, когда учил в Капернауме, он говорил о том, что он хлеб, сшедший с небес. И вот там некоторые из учеников его говорят: какие странные слова, кто может это слушать? И потом сказано, что после этого многие оставили его и не стали ходить с ним, они соблазнились. И когда вот этот самый книжник, для которого Иисус был просто учителем, для которого Иисус не был Господом, когда он слышит эти самые слова, он остается, он останавливается. Интересно то, что в Евангелии от Луки этот самый первый, он все-таки обращается к Иисусу Господи. Он называет его Господи. И я думаю, что это тот самый случай, при котором устами чтят, а сердцем далеко отстоят. И Христос сам говорит: что вы зовете меня Господи, Господи, а что я говорю, не делайте. Там был еще один. Другой же, это 21 стих, другой же из учеников его сказал ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Уважительная причина, веский повод, чтобы задержаться, чтобы не пойти. И сам Христос в Евангелии напоминает эту самую заповедь: почитай отца твоего и мать. И он осуждает вот это жестокое лицемерие тех, кто, прикрываясь служением, считает, что уже можно не заботиться о родителях. Карван, дар Богу то, чем бы ты мог пользоваться от меня. Христос осуждает таких. И вот здесь этот человек говорит: позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Эти слова в те времена, они не означали буквальный смысл. Когда люди говорили так, это не значило, что их отец, их родитель находится в тяжелом состоянии и требует какого-то сиюминутного ухода и помощи. Это было крылатое выражение. И оно означало дождаться наследства после смерти отца. То есть получить ту часть земного, которая полагается после смерти отца. Получить свое земное наследие. Вот Иисус говорит ему, что это мертвое богатство, это мертвое наследие. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Это мертвое, потому что всего этого ищут язычники, люди, не знающие Бога. Они ищут того, чтобы получше одеться, получше поесть. Они ищут славы, успеха, почитания в мире этом. И Христос говорит, что это мертвое, потому что это временное, потому что слава человека, как цвет на траве, трава засохла, и цвет ее опал. Так и слава, так и богатство. Но вот блажен тот человек, который говорит: Господь, часть моя, Господь, наследие мое, ты держишь жребий мой. И вот Иисус говорит ему: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Иисус сказал ему: иди за мною. И вот в этих словах, на мой взгляд, кроется одна из таких тайн, глубин Евангелия. Это то, что невозможно постичь, мне кажется. Это то, что невозможно разложить в своем уме. Это то, что нужно принять верой и сердцем. Если Бог говорит «иди за мной», человек идет за Ним. Я думаю, что вот этот самый, он пошел за Иисусом и вошел вместе с Ним в лодку. Когда Бог говорит «иди за мной», человек оставляет все и идет за Ним. Есть очень важная деталь в Евангелии, когда Иисус видит учеников, которые чинят на берегу сети, говорит им «идите за мной». Они тотчас оставили все и последовали за Ним. Савл, гонитель, который гонит церковь, который вот злопыхает вот этой самой злобой и ненавистью, находясь вот в этом безумии, гонит в Дамаск, чтобы растерзать там христиан. Когда он встречает Христа, который обращается к нему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Тяжело тебе идти против рожна?» Савл падает на лицо свое и говорит, «Что повелишь мне, Господи?» Когда Господь говорит к сердцу, «Иди за мною», человек падает, бросает все и идет за ним. Это великая тайна, это великая загадка. Вот я хочу, чтобы вы меня поняли как-то вот правильно, непревратно. Конечно же, нам надо проповедовать, нам нужно трудиться, нам нужно благовествовать. И, кстати, в Евангелии Луки, когда мы читаем эту историю, в 9 главе, 60 стихе, там Христос говорит ему, «Ты же предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты следуй за мной и благовествуй Царство Небесное». Мы должны благовествовать Царство Небесное, но спасает Бог. К сердцу человека говорит Бог, «Иди за мной». Мы можем 150 раз нашим детям говорить в день, чтобы они следовали за Богом. Мы можем учить их много молиться. И это нужно. Это все на своем месте. Это важно. Но пока Господь не скажет им, иди за мной, они не пойдут за Ним. Я вспоминаю, один брат рассказывал, хороший брат, служитель, многодетная семья. Вот старший сын у него, первенец, уверовал, принял крещение, успел даже в хоре попеть. И после этого, как мы говорим, ушел в мир. Стал покуривать, связался с дурной компанией, стал гулять. И говорит, для нас с женой это была такая боль, такая скорбь. И я взывал к Богу, говорит, и молился, «Господи, что я сделал не так? Где я повел себя неправильно? Где я недолюбил тебя?» Мы молились с женой и просили, как он говорит, чтобы нам подобрать какие-то слова, аргументы, чтобы он одумался, чтобы он раскаялся. Но вот знаете, говорит, как вот со стенкой разговариваешь. Пелена перед глазами, полная стена и полное отчаяние. Я молился Богу, говорит, и взывал, «Господи, помоги мне подобрать ключ к сердцу его». И вот братья, которые знают его, его семью, спрашивают, «Ну, а какими же словами вы все-таки его убедили? Он-то сейчас в церкви». Он говорит, «Да никакими. Мы с женой просто молились о нем. И Господь сам сокрушил его и сказал ему, иди за мной». Праведный Иов, максимум, что мог делать, когда заканчивался круг пиршественных дней его детей, он не собирал всех, чтобы проводить разбор полетов и увещевать их. Он молился о каждом из них и приносил жертву за каждого из них. Это великая тайна, это великая загадка. Да даст нам Бог силы и веры, чтобы мы молились о близких и родных, молились о них до тех пор, пока Бог не скажет им, иди за мной. И вот последнее, 23 стих. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Мне кажется, это самое главное, последовать за Иисусом. Когда он входит в лодку, когда он входит в сердце, самое главное – это последовать за ним. И вот там впереди, там будет великая буря. Там еще будет неверие, маловерие, страх, отчаяние, этот самый крик «Господи, неужели тебе нету до нас дела?» погибаем. Там впереди еще будут вот эти два бесноватых, эти самые силы ада, которые будут ополчаться. Но если с нами Христос, если Он вошел в лодку с нами, то среди всей этой бури мы увидим великую тишину. Среди этих ополчений ада мы увидим эту самую великую победу. Да благословит нас в этом наш Господь. Аминь.